«Я не задержу вас», — сказал Скотт, тоже улыбаясь. «Заскочил показать вам это». И он протянул свой iPad, чтобы она могла увидеть Ди и Дам, дружно заседающих на его лужайке. Она долго смотрела на планшет, ее улыбка исчезла. Но он получил от этого меньше удовольствия, чем рассчитывал. «Ну ладно», — сказала она. Напускная живость улетучилась из ее голоса, а без нее она звучала устало и старше своего возраста, который мог быть в районе 30. «Вы победили». «Тут дело не в победе, поверьте». Сказав это, Скотт вспомнил, как однажды его колледжский преподаватель подметил. «Если кто-то добавляет в конце «поверьте», будь начеку». «Значит, вы просто отстояли свою позицию. Я не могу сейчас пойти и убрать это, а миссия уже на работе, но я уберу после закрытия. Можете даже не включать свет на крыльце. Я разгляжу эти остатки и в уличном свете». «Не стоит беспокоиться». Скотт немного начал чувствовать себя подлецом, будто вел себя как-то не так. «Ты победил», — сказала она. «Я уже все собрал. Я просто... Что? Хотели утереть мне нос? Если так, то миссия выполнена. Отныне мы с миссией будем бегать в парке. Тогда не будет нужды сообщать о нас местным контролёрам. Спасибо и доброго вечера». Она начала закрывать дверь. «Подождите минутку», — произнес Скотт. «Пожалуйста». Она посмотрела на него через приоткрытую дверь, на лице ноль эмоций. «Мисс Маккомб, мне никогда и в голову не приходило пойти к парню из службы по контролю за животными из-за пары кучек дерьма. Я просто хочу, чтобы мы были добропорядочными соседями. Меня донимало только то, как вы обходились со мной. Отказывались воспринимать меня всерьез. Добропорядочные соседи так не поступают, по крайней мере, в этих краях».
«О, мы-то отлично знаем, как поступают добропорядочные соседи», — сказала она, — «в этих краях». Слегка надменная улыбка вернулась, и она захлопнула дверь. Однако он успел заметить блеск в ее глазах, который мог быть слезами. «Мы-то отлично знаем, как в этих краях поступают добропорядочные соседи», — мысленно повторил он, спускаясь с холма. «И что, черт возьми, это значит?»
Через два дня ему позвонил доктор Боб и поинтересовался об изменениях. Скотт сказал, что прогресс идет, как и раньше. Теперь он весил 207,6. Чертовски завидное постоянство. Вставать на весы — это как смотреть на идущий в обратную сторону автомобильный одометр. Но по-прежнему никаких изменений в комплекции. В талии, в одежде. Талия все еще 40, нога 34. Мне не нужно подтягивать ремень или, наоборот, расслаблять, хотя я ем, как не в себя. Яйца, бекон и сосиски на завтрак. Вечером все с соусом. Должно быть не менее 3000 калорий в сутки. Вы что-нибудь выяснили? «Да», — ответил доктор Боб. «Насколько могу судить, случаев, подобных твоему, никогда не было. Есть много медицинских отчетов о людях со сверхбыстрым метаболизмом, которые едят, как ты говоришь, не в себя и при этом остаются стройными. Но никаких упоминаний о людях, которые в одежде весят столько же, сколько и без нее». «Не густо», — сказал Скотт. Он снова улыбнулся. Он много улыбался в эти три дня, что могло сойти за сумасшествие, учитывая обстоятельства. Он худел, как раковый больной на последней стадии, но работал за троих, и он никогда не чувствовал себя бодрее. Когда ему нужно было отдохнуть от экрана компьютера, он ставил Мотаун и танцевал, а Билл Декот смотрел на него, как на полоумного. Мотаун Рекордс. Американская звукозаписывающая компания. Ныне входит в состав Universal Music Group. Первая компания такого рода, основанная афроамериканцами и занимавшаяся продвижением чернокожих музыкантов. В 1960-е годы разработала особое направление ритм-н-блюза, так называемое «мотаунское звучание». В Мотаун свою карьеру начинали самые выдающиеся и ставшие со временем легендарными чернокожие исполнители тех лет. Стиви Вандер, Марвин Гей, Дайана Росс, Смоки Робинсон, Лайонел Ричи и Майкл Джексон. «Расскажи мне больше!» «Этим утром я весил ровно 208 фунтов. Взвесился сразу после душа, с голым задом. Я достал из шкафа 20-фунтовые гантели и, сжимая по одной в каждой руке, встал на весы. По-прежнему 208. Секунду на другом конце провода стояла тишина. Затем Элис сказал: «Да ну нахрен!» «Боб, чтобы не сдохнуть, если я вру!» Опять тишина. Затем: «Будто вокруг тебя какое-то весоотражающее силовое поле. «Понимаю, ты не хочешь, чтобы тебя мяли и тыкали иголками, но это же совершенно что-то новое и крупное. Могут быть последствия, которых мы и не представляем».
«Не хочу быть фриком», — сказал Скотт. «Поставьте себя на мое место».
«Но ты хотя бы подумаешь над этим».
«Уже думал. Много. И у меня нет желания попасть в зал славы Inside View между изображениями ночного летуна и Слендермена. А еще мне нужно закончить работу. Несмотря на развод, я обещал Норе поделиться с ней деньгами еще до того, как получил работу. И уверен, она найдет им применение».
«Сколько это займет?»
«Может, недель 6. Само собой, будут тестовые запуски, которые займут меня и в новом году, но на окончание основной работы уйдет 6 недель.
Если это будет продолжаться с прежней скоростью, то к тому времени ты похудеешь до 165.
«Но я все еще выгляжу здоровяком», — сказал Скотт и рассмеялся. «Такие дела».
«Учитывая то, что с тобой творится, звучишь ты вполне жизнерадостно».
«И я чувствую себя жизнерадостным. Может, это похоже на бред, но это правда. Иногда я думаю, что это самая замечательная в мире программа по похудению».
«Да», — сказал Элис, — «но когда она завершится?»
Спустя несколько дней после телефонного разговора с доктором Бобом во входную дверь Скотта кто-то тихонько постучал. Если бы музыка звучала громче, сегодня это были Рамонс, он бы ни за что не услышал стука, и посетитель ушел бы во свояси. Вероятно, вздохнув с облегчением, потому что когда он открыл дверь, за ней стояла мисси Дональдсон, и она выглядела до ужаса напуганной. Он увидел ее впервые с того дня, когда сделал фотографии облегчающихся на его лужайке Ди и Дам. Он полагал, что Дейрдре была верна своему слову, и теперь женщины занимались с собаками в парке. Если бы они позволили боксерам свободно бегать там, то и правда могли столкнуться с парнем из службы контроля за животными, независимо от того, насколько хорошо те себя вели. В парке действовал закон о поводке. Скотт видел таблички. «Мисс Дональдсон», — сказал Скотт, — «здравствуйте». Это также был первый раз, когда он увидел ее одну и старался не переступать порог или не делать никаких резких движений. Она выглядела так, будто могла спрыгнуть с лестницы и умчаться, как олень, если бы он шевельнулся. Она была блондинкой, не такой симпатичной, как ее партнер, но с милым личиком и ясными голубыми глазами. В ней чувствовалась некая хрупкость, что заставляло Скотта думать о декоративных фарфоровых тарелках его матери. Было трудно представить себе эту женщину на ресторанной кухне, перемещающейся в пару от одной кастрюли к другой, от одной сковороды к другой, раскладывая по тарелкам вегетарианские блюда и попутно раздавая команды. «Чем могу помочь? Не желаете ли зайти? У меня есть кофе или чай, если хотите». Она покачала головой, прежде чем он успел пробраться и через половину этих стандартных гостеприимных фраз, и сделала это достаточно энергично, чтобы ее хвостик начал метаться от одного плеча к другому.
«Я просто зашла извиниться за Дейрдре».
«Не стоит беспокоиться», — сказал он, — «и не обязательно водить собак до самого парка. Все, чего я прошу, чтобы вы брали с собой пару пакетов для какашек и проверяли мою лужайку на обратном пути. Не такая уж непосильная задача, правда?»
«Совсем нет. Я даже скажу об этом Дейрдре. Она чуть голову мне не оторвала».
Скотт вздохнул. «Мне жаль слышать это, мисс Дональдсон».
«Можете звать меня Мисси, если хотите».
Она опустила голову и слегка покраснела, будто предложила что-то рискованное. «С удовольствием, потому что все, чего я хочу, чтобы мы были добропорядочными соседями, как и большинство жителей Вью. Хочу, чтобы у нас не было разногласий, но не знаю, как этого добиться». Все еще глядя вниз, она сказала:
«Мы живем здесь почти 8 месяцев, и единственные разы, когда вы говорили с нами, одной из нас, это когда наши собаки устраивали беспорядок на вашей лужайке».
Это было правдивее, чем Скотт хотел бы. «Я приходил с коробкой пончиков, когда вы въехали», — сказал он довольно нерешительно. «Но вас не было дома». Он подумал, что она спросит, почему он не зашел еще раз, но она не спросила.
«Я пришла, чтобы извиниться за Дейрдре, а также объясниться за нее».
Она посмотрела на него. Ей явно пришлось пересилить себя. Ее руки были прижаты к животу, но она смогла сделать это.
«Она не злится на вас, правда? Ну, вообще-то да, но не только на вас. Она злится на всех. Касл-Рок был ошибкой. Мы приехали сюда, потому что это место подходило для бизнеса, с правильными ценами, и мы хотели выбраться из города, в смысле из Бостона. Мы знали, что это рискованно, но казалось приемлемым. К тому же это очень красивый город. Полагаю, вы и так об этом знаете».
Скотт кивнул.
«Но, кажется, мы потеряем ресторан. Если ничего не изменится ко дню Святого Валентина, то уж точно. Это единственная причина, почему она согласилась, чтобы они поместили ее на плакат. Она не говорит о том, насколько все плохо, но знает об этом. Мы обе знаем.
Она говорила что-то об осенниках, и все в округе говорят, что минувшее лето выдалось особенно чудесным.
Лето было чудесным», — произнесла она уже с большим воодушевлением. «Что же до осенников? То к нам заглядывает часть, а остальные движутся дальше, на запад, в Нью-Гэмпшир. В Норт-Конуэ есть эти магазины, торгующие всем на свете, и больше всяких занятий для туристов. Думаю, с приходом зимы мы получим лыжников, держащих путь в Беттл или Шугарлов».
Скотт знал, что большинство лыжников объезжали рог по магистрали номер 2, ведущей к лыжным районам западного Мэна. Но зачем расстраивать ее еще больше?
«Но когда придет зима, мы сможем рассчитывать только на местных, чтобы продержаться. Вы знаете, как это бывает? Должны знать. В холодную пору местные торгуют с другими местными, и этого достаточно, чтобы продержаться, пока снова не начнется летний сезон. Хозяйственный магазин, база пиломатериалов, закусочная Пэтсис Динер — они пробиваются через застойные месяцы, но очень немногие местные ходят в холли-фри-холли. Этого недостаточно. Дейрдре говорит, это не потому, что мы лесбиянки, а потому что мы женатые лесбиянки. Мне не хочется думать, что она права, но кажется, она права».
«Я уверен...» — он замолчал. «Неужели это правда? Откуда ему было знать, если он даже не задумывался об этом?»
«Уверены в чем?» — спросила она.
«Не из нахальства, а из простого искреннего любопытства». Он снова подумал о своих весах в ванной и мысленно уменьшил число. «По правде говоря, я ни в чем не уверен. Извините».
«Вам стоит как-нибудь вечером прийти поужинать», — сказала она.
Возможно, таким способом она намекнула ему, что знала, что он ни разу не столовался в холле-фри-холле, но он так не думал. Он не думал, что эта молодая женщина была способна на ехидство. «Приду», — сказал он. «Полагаю, у вас есть фри-холле?»